Продолжается программа «Киев-Донбасс». В студии работают Виктория Ермолаева, Алексей Бурлаков, звукорежиссер эфира Ирина Нижник. Я напоминаю, что сегодня весь день мы говорим о крушении Боинга 738, который разбился в Ростове-на-Дону, в России. Сегодня вечером в программе «Киев-Донбасс», которая начнется в 17 часов, с нами на связи будет Ирина Ромалийская, наша коллега, которая сейчас находится в России. С места событий она расскажет свежие подробности.
Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию интервью, которое было записано буквально накануне, интервью с исполняющим обязанности директора по пассажирским перевозкам и сервису «Укрзалезны». Слушаем.
Продолжается программа «Киев-Донбасс». В студии Виктория Ермолаева и Алексей Бурлаков. И следующий гость нашей студии, исполняющий обязанности директора по пассажирским перевозкам и сервису ПАТ «Укрзалезниця» Игорь Бреус. Сегодня мы будем говорить о том, что «Укрзалезниця» планирует обеспечить доступ для людей с ограниченными возможностями к сервису компании. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
И первый вопрос. Что конкретно планируется изменить в работе «Укрзалезниці»?
Если говорить в двух словах, то задание компании в первую очередь повысить клиентоориентированность к пассажиру. В том числе и к пассажирам, которые имеют определенные трудности, то есть это инвалиды-спинальники, зрение, слуха, которые имеют проблемы определенные. И мы в этом году разработали программу на 2016 год, согласно которой планируется создание доступных условий для людей с инвалидностью к объектам железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Эта программа рассчитана на весь 2016 год. Она подразумевает под собой улучшение условий доступа как инвалидам с органами движения, то есть доступа слуха, зрения. Рассчитана она в объеме 6 миллионов, это не считая подвижного состава, потому что у нас еще запланировано приобретение двух составов пятивагонных, которые оборудованы с механизмами для обслуживания инвалидов-колясочников, которые имеют техническое обустройство, то есть туалеты для пользования этой категории людей, подъемники, все остальное.
То есть это будут новые вагоны или усовершенствованные
составы? Да, это будут новые вагоны. Мы планируем приобретение двух составов по 5 вагонов, производство крюков с местами для сидения, которые будут курсировать на маршрутах поездов Интерсити.
Интерсити?
Да.
То есть это ограниченное количество маршрутов?
Практически у нас все сегодня, на сегодняшний день, все составы, которые есть в компании скоростной, то есть в филиале сегодняшнем, это все 14 составов, которые оборудованы и подъемниками для инвалидов и туалетами данного технических требований, которые предусмотрены для этой категории пассажиров.
Вы говорите о 6 миллионах. Это сумма, необходимая для реализации проекта?
Нет. 6 миллионов – это запланировано чисто на инфраструктуру в программе, заложенной на 2016 год. Если брать по годам разбивку, то у нас где-то с 2014 года порядка 1,5 миллиона затрачивалось на эти мероприятия по приведению инфраструктуры к требованиям данной категории пассажиров.
То есть как происходят эти работы? Объявляется тендер?
Нет. Значит, у нас проводилась встреча и с ассамблеей инвалидов представителей. Проводились под эгидой Министерства транспорта занятия, конференции. И проводился мониторинг основных железнодорожных объектов по доступности данной категории пассажиров. На основании этого мониторинга разрабатывались мероприятия, в которые включались требования, которые должны были быть решены в том или ином остановочном пункте для решения данных проблем. Если взять в целом, то это, например, предусматривает по 2016 году, это переоборудование касс с возможностью доступа инвалидов-колясочников, проведение туалетных комнат к данной категории пассажиров. Это 16 таких мероприятий запланировано на 2016 год. Приобретение передвижных установок для посадки механических, посадки инвалидов 5 единиц. То есть инвалидные коляски, предусмотренные тоже для стационарных объектов, для того, чтобы обеспечить тоже. И различные. Создание пандусов, то есть возможности доступа инвалидов без посторонней помощи к объектам инфраструктуры. Такие запланировано более 100 единиц.
И когда это планируется полностью ввести уже? То есть когда мы можем говорить о том, что Укрзалезница готова к перевозке вот людей, вот, допустим, с ноября или с...
Ну, практически все эти мероприятия рассчитаны, общестроительные, с учетом погодных условий, вы понимаете, второй-третий квартал. То есть практически большинство этих мероприятий будет выполнено за этот период.
К концу лета, да, получается?
Ну, не совсем лето. Отдельные плановые задания максимально. Поставлена задача максимально до 1.06. Организовать до 1.07. Организовать выполнение максимального количества работ, чтобы на массовые перевозки предоставить максимальные услуги.
То есть планируется охватить все города и все населенные пункты Украины? То есть нужно обеспечить доступ людей с ограниченными возможностями к покупке тех же билетов в кассах и в маленьких селах, и в больших городах? Это большой объем работы.
Или только там, где ходят Интерсити?
Только нет, не только там, где ходят Интерсити. У нас мониторингу идет эта работа поэтапно, и мы понимаем, что в первую очередь нужно сделать это на тех объектах инфраструктуры, где обслуживается максимальное количество пассажиров. Это не зависит от поездов, это зависит от инфраструктуры, от посадочных пунктов. То есть на сегодняшний день по мониторингу были обследованы практически все вокзалы крупные, внеклассные, до третьего класса. И по ним разработаны мероприятия.
Было заявлено о том, что в вагонах будут коляски салонного типа для людей с ограниченными возможностями. Что это?
Они не только будут, они уже на сегодняшний день есть. Для того, чтобы нам обеспечить полностью количество на сегодняшний, ну, если взять в полном объеме, то у нас планируется на массовые летние перевозки задействование 184 состава пассажирских для перевозки пассажиров. То есть по нашей задаче в каждом составе должна быть такого вида тележка малогабаритная для того, чтобы можно было перемещать пассажира данной категории по салону вагонов и пользоваться услугами туалета. На сегодняшний день у нас уже в наличии есть 138 единиц. То есть, по большому счету, нам нужно до летних перевозок приобрести еще 46 единиц, и мы обеспечим каждый состав данным видом тележки.
А вот эти цифры, о которых вы говорите, то есть количественные показатели, они высчитаны из откуда? То есть из количества в целом таких человек в Украине или из количества тех, кто... А как они высчитаны?
Еще раз повторюсь, мы эту работу проводили и с Ассамблеей инвалидов, и определили, что в каждом составе, там, где нет вагона, специализированного для перевозки данной категории пассажиров, мы должны обеспечить этой тележкой, да, состав поезда, подчеркиваю, состав поезда. Потому что у нас в каждом поезде должен быть доступ для обслуживания данной категории пассажиров. Поэтому он будет находиться, эта тележка малогабаритная находится, как правило, в штабном вагоне у начальника поезда. И при посадке категории данной пассажиров она используется для его качественного обслуживания.
То есть проводник будет обязан помогать человеку с коляской?
Проводник, начальник поезда и поездной электромеханик обязаны оказать содействие и помощь данной категории пассажиров.
Знаете, как у нас это бывает? Это вот, пока его это не тронет, он это не будет делать. Или это он обязательно должен увидеть человека и помочь? Ну, то есть, как это будет все? Мы же все люди и знаем, как это.
Он обязан это по должностным инструкциям выполнять. А второе, что у нас существует контроль за данной категорией пассажиров при оформлении билетов. И если человек об этом уведомляет при оформлении, то у нас есть информирование через вокзал, через путем телеграммы. начальник поезда уведомляется, что осуществляется посадка данной категории пассажиров. Не только начальник поезда, но и остановочный пункт, где это происходит, должны оказать содействие пассажиру при посадке в поезд.
Новые услуги как-то отразятся на стоимости билетов?
Нет. То, что планируется улучшить составляющую инфраструктуры для улучшения доступа данной категории пассажиров, не предусматривает увеличение стоимости услуг.
То есть мы говорим о пандусах, о комнатах отдыха, о туалетах для людей с ограниченными возможностями. Довольно объемный, большой объем работы. На сегодняшний день вот мы уже выяснили, что есть коляски вагонного типа, с помощью которых люди могут передвигаться по поезду. Какой следующий шаг?
Следующий шаг – информационно довести 100% эту информацию, чтобы могли этим воспользоваться пассажиры данной категории и отработать 100% выполнение технологических требований персонала, который задействован в этом процессе.
Это лекции, это тренинги или...
В том числе и тренинги проводились, то, что я говорил уже, проводились семинары, курсы, и в том числе обучение персонала, который оказывает помощь данной категории пассажиров при обслуживании.
Спасибо.
А финансовый вопрос. Ясно, что все эти работы – это затратное мероприятие. А откуда выделяются деньги?
С общего финансового плана. Ну, заработанные это... денег под Укрзалезницы.
Да, мы считаем, что это дополнительных средств не будет привлечено в этот проект.
Вы имеете в виду
государственная поддержка или, может, грантовая, донорская?
Нет, пока мы работаем в пределах финансового плана ПАТ «Укрзалезницы».
Спасибо. Еще вопрос. Люди, которые будут покупать билет, люди с ограниченными возможностями, их будут информировать о том, что у них есть возможность дополнительные услуги получить в поездах, допустим, в тех же кассах? Или как они будут узнавать об этих новшествах?
Мы информационно разместим максимальную информацию на сайте ПАТ «Укрзалезницы». А при оформлении проезда, вы знаете, что данная категория пассажиров, при оформлении проезда она фиксируется. Как я уже сказал, об этом дается телеграмма на станцию посадки и для информирования поездной бригады для оказания содействия. Поэтому весь спектр услуг, который будет, если в составе поезда есть вагон данной категории, он информируется об этом. Если нет вагона данной категории, именно специализированного для перевозки пассажиров именно такой категории, то он будет информироваться стандартно, что в составе поезда имеется приспособление для оказания дополнительных услуг.
А почему именно только Интерсити? Почему не остальные поезда?
Что значит Интерсити?
Вы сказали, поезда? Только на тех маршрутах, на которых курсируют.
Нет. Мы говорили, что у нас поезда Интерсити Плюс все оборудованы данными об устройствах.
Простите, я вас, видимо, неправильно понял.
У нас есть еще в составе пассажирского хозяйства 19 вагонов, тоже приспособленные с приспособлением для перевозки инвалидов-колясочников, которые курсируют в пассажирских поездах не Интерсити Плюс. Но, к сожалению, такое количество вагонов, как вы услышали, 185 составов, а всего лишь 19 вагонов, конечно, это не покрывает все возможности предоставить качественный сервис. Поэтому и было принято совместное решение, что ускоренным этапом мы его сделали практически за полтора года. Вот, приобретение малогабаритных колясок для обеспечения тех составов там, где нет специализированных вагонов.
«Укрзалезниця» проводила мониторинг совместно с Национальной ассамблеей инвалидов Украины, мониторинг вокзалов, станций, платформ. А какие выводы были из этого мониторинга?
Мы совместно проводили мониторинг по той причине, что, к сожалению, большинство объектов инфраструктуры строилось еще с советских времен, досталось в наследство. И не все требования, которые были в то время выполнены, они соответствуют сегодняшним условиям или доступу к инфраструктуре данной категории пассажиров. одновременно устранить все замечания и привести их к европейским стандартам, к сожалению, требует очень больших колоссальных затрат и времени. Поэтому было принято совместное решение поэтапного приведения инфраструктуры, то, о чем мы сказали. Именно мониторинг был на это направлен совместно с ассамблеей, представителями ассамблеи инвалидов, что выбрать основные пункты и по этим направлениям идти планомерно. Это не значит, что в этом году мы сделаем, и на этом работа закончится в 2017, и далее работы никакие выполняться не будут.
А, интересный вопрос. Нет пандусов, да, допустим, на большинстве вокзалов Украины, к сожалению. Если инвалид-колясочник, который покупает билет в кассе, ему нужно добраться до перрона, чтобы сесть в поезд. Там ему поможет начальник поезда или проводник. А как добраться до вагона?
У нас предусмотрены посадочные бригады на практически все вокзалы, начиная от неклассной до третьего класса, а на станциях есть распоряжение о том, что при наличии такой категории пассажиров это организуют работники станции, которые помогают организовать, будем говорить, проследование данной категории пассажиров до поезда.
То есть это
и
такая
посадка в поезд.
Обязанность.
У нас есть, это технологически расписано, и обязаны выполнять эту работу руководители предприятий, создание таких посадочных групп, оказанию помощи.
Следующий вопрос о льготах, которые могут люди с ограниченными возможностями получить в Укрзалезнице. То есть при покупке билетов, какие категории люди категории какой инвалидности могут получить скидки на проезд?
ПАТ «Укрзалезница» работает согласно законам Украины. Льготное обеспечение или предоставление льгот – это предусмотрено законами Украины, которыми пользуются инвалиды первой группы, их сопровождающие. И условия льгот предоставляются – это проезд не больше одного человека и сопровождающего, имеют право на 50% скидку стоимости проезда на внутренних маршрутах в период с 1 октября по 15 мая. Также предусматривается снижение стоимости проезда по соответствующим документам, которые предоставляют льготы. С 1 октября по 15 мая в любой категории вагонов. Если взять в целом, то предусмотрено законами Украины, предусмотрено на сегодняшний день 16 льготных категорий пассажиров. То есть они по этой скидке приобретают проездные документы, ну то, что вне очереди категории инвалидов, есть кассы, выделены специализированные на вокзалах для обслуживания данной категории, чтобы избежать очередней. Если в целом взять, то за только 2 месяца 2016 года Укрзалезниця перевезла более 5000 пассажиров льготных, 5 800 000 пассажиров льготных категорий на сумму 108,4 миллиона гривен. На сегодняшний день эти перевозки не компенсируются. Если брать за 2015 год, то было перевезено 46 миллионов льготных категорий пассажиров в целом по году.
То есть, а в какие годы компенсировались эти затраты Укрзалезниці на льготы для людей с ограниченными возможностями?
Если взять за 5 последних лет, то мы практически перевезли перевезено некомпенсированных льготных категорий на 2 миллиарда 136 миллионов. В том числе по Минсоцполитике некомпенсация составляет 1,2 миллиарда. За последние 5 лет.
Это задолженность Минсоцполитики?
Это не компенсация перевозчику за оказанные услуги.
А законодательно это обязана предоставляться компенсация?
Да.
А какая причина в том, что Минсоцполитики не компенсирует?
Потому что ему не выделяется с бюджета.
Не выделяется из бюджета. А такая проблема и раньше же возникала. Чего ее стали решать только сейчас?
Каждый год одни и те же цифры. Если взять в целом, то практически за последние там, или если брать даже с 2001 года, то практически у нас сумма компенсации за все оказанные услуги по льготным перевозкам по Укрзалезнице никогда не превышала больше 30%.
Так это получается, что Министерство соцполитики просто отказывается работать, как компенсировать затраты на льготные категории граждан?
Министерство соцполитики, Министерство образования, все работают с учетом выделения преференций с государственного бюджета на оплату перевозок.
Спасибо большое. Это был исполняющий обязанности директора по пассажирским перевозкам и сервису ПАТ «Укрзалезница» Игорь Бреус. И продолжается программа «Киев-Донбасс». В студии работают Виктория Ермолаева и Алексей Бурлаков.
Возвращаемся в студию Громадского радио. И следующая наша уже ставшая традиционная рубрика «Точка на карте».
«Точка на карте».
Корреспонденты Громадського радіо із города Ровно записали інтерв'ю і мнення сторон о проблемі незаконної добичі бурштина в Ровенській області. Вашому вниманню, пожалуйста.
Близько 300 осіб прийшли під стіни Рівненської обласної держадміністрації. Разом з нардепами від радикальної партії Ляшка вони вимагали легалізацію видобутку бурштину та відставки голови ОДА. Очільника Рівненщини Віталія Чугуннікова та головного поліцейського області Сергія Максимова вони звинувачують у всіх бідах, пов'язаних з нелегальним видобутком бурштину. В той же час нардепи-радикали замовчують власний зв'язок з місцевими бурштинокопачами. Один з ініціаторів сьогоднішньої акції, нардеп-радикал Андрій Лозовий, каже, що бурштинова мафія на Рівненщині має два офіси.
Один тут в Рівненській облдержадміністрації на 6-й поверх там керує. Другий тут недалеко в управлінні так званої Нацполіції Рівненської. Знищуються ліси, через знищується ґрунт. Тобто це вже на межі, вже можна називати екологічною катастрофою і на межі просто кошмара неймовірно. А друге, це величезні гроші, тобто за оцінками експертів, від 500 до 700 мільйонів доларів на рік мінімум проходить, багатство, яке дав українській державі, українському народу Господь Бог, воно йде повз бюджет.
Прізвисько бурштинового мафіозі голова Рівненської ОДА Віталій Чугунніков отримав від радикалів близько тижня тому. Після усунення із посади голови облради їхнього однопартійця Володимира Ковальчука. Новим головою став порошенківець Олександр Корнійчук. Напередодні цих подій дві фірми в законний спосіб спробували отримати від облради дозвіл на геологічну розвідку бурштину. Такий крок нардеп називає спробою віджати багаті на бурштин землі.
15% цієї фірми належить Чугунніку через його помічника, через його довірену особу Олександра Тимченка. Чітко це видно, я показував з парламентської трибуни витяг з єдиного держреєстру про те, що Тимченкові належить 15% надра Спецнент ресурси. Тобто в чому полягає ця схема? Це ще масштабніша бурштинова катастрофа буде. Вони ці 35 тисяч гектарів землі, які хочуть віджати начебто під геологічну розвідку, оточать височенним парканом, день показово, можливо, запрошуючи пресу, будуть проводити геологічну розвідку. Вночі за цим парканом так само мотопомпами буде мити бурштин, тільки вже в катастрофічних об'ємах.
За ініціативи тодішнього голови облради Володимира Ковальчука, фірмі відмовили в отриманні цього дозволу. В той день на сесію приїхали місцеві нелегальні бурштинокопачі, які підтримували цю відмову. Депутата радикала Рівненської облради Олександра Васильєва називають організатором однієї із груп нелегальних старателів. Сам депутат це заперечує.
Дайте нам легально видобувати бурштин. Ми будемо платити в державу податки, що як положено. Дайте, будь ласка, пожалуйста, оце я прошу. Більше я нічого не прошу. Я не криша, я простий бурштинщик. Я заявляю це відверто, відкрито.
Нардеп Лозовий стверджує, що після цього голосування саме голова ОДА намовив депутатів позбавити посади голови облради Володимира Ковальчука. В той же час директор надра спецлендресурси Дмитро Чорилов заперечує зв'язок своєї фірми з головою Рівненської ОДА.
Чесно, не розумію, з чого він це взяв, а так само ми можемо так сказати, що один із депутатів Верховної Ради причетний до вбивства Кеннеді.
У зацікавленості щодо незаконного видобутку бурштину Дмитро Чурилов звинувачує самих радикалів.
Мабуть, знає, як це робиться, тому він про це і каже. Якщо підприємство подавало документи, то воно хотіло робити це правильно в рамках чинного законодавства. Мабуть, у нього є досвід.
А голова Рівненської ОДА Віталій Чугунніков слова про свій вплив на відставку голови облради називає нісенітницею.
Те, що це бред чисто видно, але образився. Питання не в тому, хто буде головою обласної ради, не я вирішив. Людина образилась, тому що вважає, що сьогодні від мене залежало, чи він буде головою обласного совєту, чи ні. Не від мене, від депутатського корпусу залежить. Поводу кришування Бурштина, на сьогоднішній момент я, напевно, один із небагатьох, який каже, що іншого шляху боротьби з цим, скажімо, злочином, да, ніж легалізація сьогодні, згідно чинного законодавства, то дуже тяжкий, тернистий, витратний путь, який сьогодні з'являються компанії, люди, які готові пройти, іншого шляху немає. Їм сьогодні треба давати зелене світло, всіляко підтримувати для того, щоб вони отримували спецдозвіл на геологорозвідку, вкладували в геологорозвідку, потім підтверджували запаси, потім купляли ліцензію, а потім у нас брали в оренду землю під цю ліцензію. Да, і сплачували податки і збори.
Заперечує Віталій Чугунніков і звинувачення у впливі на діяльність фірми, яка хоче видобувати бурштин. Попри те, що серед засновників його екс-помічник. Головний поліцейський Рівненщини Сергій Максимов називає наклепом звинувачення у кришуванні бурштиновидобутку. На подібні висловлювання, озвучені раніше, він уже подав судовий позов до Андрія Лозового. Окрім звинувачень у кришуванні, нардеп Лозовий каже, що найважливіше – саме легалізація бурштиновидобутку. Втім, пікет партія організувала не під Верховною Радою, а під обласною.
Антонина Торбич, корреспондент Громадського радіо із Ровно, підготовила этот матеріал, который только что прозвучал в программе «Киев-Донбасс». Я напомню, что в студии для вас работают Виктория Ермолаева, Алексей Бурлаков, звукорежиссер эфира Ирина Нижник.
Музыка Донбасса.
В этой традиционной рубрике «Музыка Донбасса» познакомим с еще одной донбасской группой, которая называется «Синоптик». А в музыке этой группы удачно сочетаются элементы традиционного рока и современного инди. Состав группы сформирован в 2013 году, и я скажу только о фронтмене, да простят меня остальные участники. Зовут его Дмитро Синоптик. Очень долго он жил в Англии, записал два альбома вместе с британской группой «The Wow Signal» и певицей Пенни Фостер. Сольные его записи выходили на очень известных лейблах, ну и в Украине группа существует уже несколько лет и перенес, можно сказать, некоторые традиции английской музыки. Я предлагаю вам оценить. We'll be right back. Группа «Синоптик» с композицией «Кот» в эфире Громадського радио в рубрике «Музыка Донбасса».
А мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Я напомню, в студии работают Алексей Бурлаков и Виктория Ермолаева. В нашей студии уже есть следующий гость.
Я с удовольствием представляю главного редактора «Украина» по-арабски Мохаммед Фараджалах. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень много было сказано за Сирию в эфире «Киев-Донбасс», в эфире «Громадського радио». У меня вопрос вот такой. Как относиться Украине к этому конфликту? Игнорировать, может, принимать каким-то образом участие? Как вы думаете?
Я думаю, Украине должна воздержаться от участия именно в военном плане, поскольку Россия в этом уже сама об этом огорчалась. И очень многих стран, если мы говорим, у нас, во-первых, своя война. Это на Донбасс, в Украине, и плюс у нас еще оккупирован Крым. Наша армия в Украине 20 лет, и она разрушалась, и только-только начала восстанавливаться именно понятие по-настоящему армия.
Хотелось бы, простите, перебью вас, да. Хотелось бы услышать вот от вас ответ на этот вопрос с точки зрения свойств народности, да, то есть Сирия это немножко все-таки не славянское государство, далеко, точнее, не славянское государство.
Конечно.
И война там идет по каким-то своим правилам, может быть, по каким-то своим мотивам и так далее. То есть, вмешиваясь в нее каким-то образом, сможем ли мы понимать, что происходит, ну и полноценно?
Если, поскольку мы ограничены в эфире, война в Сирии, к сожалению, это стало огромное болото и огромный бизнес для крупных государств, где они решают свои либо конфликты, либо интересы на территории этой бедной страны. Это с одной стороны. С другой стороны, это именно стало болото. Почему там около 50 тысяч наемников с многих стран мира воюют и все против друг друга. Там уже замешаны очень много сторон. Все страны, которые именно соседи Сирии, они уже вовлечены в конфликты, и каждый хочет себе именно отобрать кусочек. Россия туда именно вмешивалась, защищая своего союзника, именно Асада. Украина далека от этого конфликта. Во-первых, это не наша война, если мы говорим как Украина. Во-вторых, многие пытаются туда втягивать Украину. И почему это опасно? Во-первых, Украина будет иметь своих врагов больше. Это ИГИЛ, это непонятных террористов, которые будут именно ставить Украину как цель. И в-третьих, Украина ничего не получает. И в самый важный пункт, там уже есть более чем 3 лет воюет альянс из 60 государств. Наносятся именно тысячи уже авиавылетов, и эта война никак не кончилась. То есть Украина туда никак вопрос не может решать. Наоборот, Украине нужно воздержаться. Возможно, именно Украина, если воздержится и не будет туда никак вовлечена в этом конфликте, может играть роль позже, как Швеция. И может претендовать на пост как посредник, переговорщик. Украина сегодняшний день – это государство, именно европейского государства, которое не имеет историю войн или конфликтов с арабским миром. Я думаю, это очень важно, и это нужно сохранить. И любые ресурсы, которые нам могли давать, например, на войне якобы в Сирии, лучше их использовать тут, в Украине, выращивать свой потенциал и воевать со своим внутренним терроризмом, именно имею в виду на восток Украины.
Спасибо.
Много вопросов и дискуссов вызвало заявление Российской Федерации о том, что она выводит войска с территории Сирии. Ваше мнение, почему? Какая причина? И какой повод? И какие дальнейшие действия России в этом конфликте после такого заявления?
Россия последний именно вот после того, как она оккупировала Крым, как ее она пыталась играть роль, что она не сторона конфликта на восток Украины, а всего хотела играть роль как посредник, нужно было и открыть новый фронт, чтобы именно отвлечь мнение или отвод глаз, как говорится. Фронт открыть в Сирии. Для чего? Во-первых, она понимала прекрасно, Путин прекрасно понимал, что именно теряет своего союзника, Асад. Нужно было его укрепить позиции. Нужно было его защищать от ИГИЛов и немножко, скажем так, ограничить повстанцев и оппозиций. И самый главный момент, мне кажется, в этом, когда участвовал, Путин хотел дать сигнал многим арабским странам или Ближний Восток, что те страны, которые разочаровались в союзниках Америка, пожалуйста, могут найти нового союзника, порядочного, который сможет их бросать, это Путин.
А отвод войск сейчас?
А отвод войск сейчас именно начал, во-первых, Россия начала приходить к мнению то, чего давным-давно Запад пришел. Нельзя этот военный этот способ, этот конфликт решить военным способом. Это очень дорогая кампания оказалась для военной кампании, для России, особенно на фоне санкций. И, во-третьих, уже есть разногласия, мне кажется, между Россией и Сирией о плане, как вопрос урегулировать, а именно заявление внешнего ведомства России, МИД, когда заявили, что мы надеемся, что мы придем рано или поздно к федерализации Сирии. А это очень не понравилось Асаду. Значит, здесь есть разногласия, поэтому Путин решил уходить. Но делая это, он не хотел дать понять, что он проигрывает, а наоборот, якобы дает шанс для дипломатического решения конфликта. И есть один момент, мне кажется, это очень важен, был объявлен, о чем в марте должен быть визит короля Саудовской Аравии в Москве. А это пока нигде не объявлено. Мне кажется, таким образом Путин дает сигнал, что он готов к ступкам, чтобы именно получить такого высокого гостя в Москве, чтобы решить этот конфликт, поскольку он понимает, основное государство арабского мира, которое никак не уступает и не принимает присутствие России там, это уже Саудовская Аравия.
Некоторые эксперты говорят о том, что это только лишь заявление на словах, и на самом деле все войско, всю армию из Сирии Россия не заберет. Знаете ли вы подробности, так ли это?
Да, было заявление, но отвод фактически есть. Но отвод идет в основном именно контингент, который наземных войск. И их и так не было много. Действительно, была заявлена огромная, скажем так, кампания, которая перед камерами, которые показали отвод вот, войск самолетов. На самом деле, их войска на земле многое не решало. В основном работала российская авиация. Авиация так и осталась. Было пару истребителей, которые показали, они были в Сирии, и второй день они уже в России, но основная сила осталась. И вчерашнее заявление России о том, что они готовы всегда от ударов, и до сегодняшнего дня, по их числам, ежедневно не выполняют 25-30 ударов, авиаударов.
То есть ничего фактически не изменилось, просто мы убрали. Да. Россия убрала ту незначительную часть пехоты, которая там находилась.
Конечно, нет. Совершенно верно. И плюс он их спасал на самом деле. И очень много не замечают то, чего Россия в этом проигрывает. Что именно? Основные цели заявленных, что борьба с терроризмом, так и борьба против ИГИЛ. ИГИЛ остался, жив и здоров, террористы на месте и наоборот еще больше убивают.
То есть, а какие цели тогда у России? Ну, много об этом было сказано уже изначально, и много экспертов выражали свое мнение, что это газ, это какие-то внешнеполитические мотивы. Что вы знаете об этом?
Вы имеете в виду для ввода или отвода?
Для вывода, в принципе, для этой ситуации. Почему Россия участвует в этом конфликте, и почему сейчас это заявление было сделано об отводе? Какие цели она преследует в итоге все-таки?
Скажем так, основная причина для этой войны, на этой бедной стране, это когда была просьба и обращение к Катар и Турции о том, что хотели проводить именно газопровод через Сирию. И Россия понимала эту информацию, если бы был газопровод через Катара в Турцию, через Сирию, «Газпром» превратился в огромную компанию, в котором товар никто не требует. Обращение Путина к своему именно другу Асада этого не допустит. Асад не понимал, что он делает. Действительно, если он понимал, к этому войне приведет, он не допустил. И до конца Путин поддержал своего союзника и начала война. То есть, например, многих арабских государств и не арабских вмешивались за то, чтобы убрать режим Асада, потому что это серьезный бизнес. И для Европы это выгодно, потому что они могут действительно уйти от зависимости, энергозависимости. Это для начала. А сейчас есть серьезные разногласия. Во-первых, Иран выходит на именно его размораживать санкции. Иран начинает уже продавать все достаточно. И Путин не хочет терять Иран как союзника. И есть разногласия, как урегулировать конфликт именно в Сирии между Ираном и уже Асадом и Сирией, и Россией. И если мы наблюдаем заявление Байдена, Обамы и заявление внешнего ведомства России о том, что они оба все приходят к мнению, нужна федерализация Сирии, А Асаду ему это никак не нравится, значит, ему написали какой-то сценарий, который ему не понравился, именно Асаду. И потихонечку они уходят, значит, великих государств, как всегда, к сожалению, они играют грязную игру, и когда вот нужно, они от нее уходят.
Да, прошу.
Вы можете спрогнозировать дальнейшие действия Российской Федерации в конфликте с Сирией?
Я думаю, Путин получил какие-то, ну, скажем так, в закрытых тайных комнатах, получил каких-то обещаний от европейских коллег. А именно, он должен действовать по такому сценарию по Сирии и получит либо снятие санкций, либо получит уступки по Украине. Поскольку эти двух конфликтов уже связаны. Если мы наблюдаем, что Россия уступает в Сирию, мы должны понимать, очень сильно понимать, значит, он получает что-то более ценное.
Уступки по поводу Украины, что имеется в виду? Крым, Донбасс?
Если мы говорим уступки Европы для России, конечно, Россия, она украла Крым. Она это прекрасно понимает. И понимает прекрасно, украл, это не означает легализировал. Она украла, а теперь нужно его легализировать. А население там с каждым днем более и более злобно. Теперь этот вопрос нужно решать. И то, что мы не... И, к сожалению, это другой вопрос. В Украине в чем... Наша большая ошибка. Мы не понимали, что Европа или Запад, он холодный и циничен. И может этим играть. Теперь просто, и все равно, и Сирия ему очень ценна. Это последняя военная база на Средиземном море для России. Поэтому теперь Путин выбирает. Запад кое-что уступает. А что именно, это только нам время покажет.
Скажите об отношении арабских или, в принципе, восточных диаспор в Украине к этому вопросу. Может быть, вы общались, ну, я думаю, в курсе этого вопроса.
Наш портал уже пятый год работает, именно информируем арабский мир, а что в Украине происходит. И мнение арабских диаспор, все, именно не все, в мнении о том, что действительно Украина терпит сейчас серьезное нападение агрессора. То есть эти диаспоры, которые они часть украинского общества, они живут все именно радости и боли украинского народа. И они, конечно, испытывают недовольство, то, что Россия делает в Крыму или западнее, или восток Украины, простите. Но арабский мир, мы потихонечку, об этом я много обратился, думаю, это отдельно нужно взять эфир, арабский мир Украина теряет. Каким образом теряет? Теряет электорат. Россия давным-давно все понимала, что вопрос действительно в войнах или битвах выигрывается в головах, а только потом уже на земле. Имея таких серьезных ресурсов, 5 ресурсов на арабском языке в России и серьезный телеканал, который по официальным данным 250 миллионов в год, это Russian Today, информирует арабский мир ежедневно о всей новости, играет роль очень много о том, что действительно на стороне арабского мира в других вопросах, и подают тему Украины так, как им устраивает. Я посетил несколько арабских стран, и я был, к сожалению, конечно, шокирован тем, что простые люди, они никогда не были в Украине, не понимают, что происходит. У них пророссийское мнение. Анализируя этот вопрос, это не здесь, это в арабском мире, анализируя и понимая, что именно, который медиа смотрит, это имеет. Мы с своей стороны делаем максимально, что можем, но, увы, мы не можем победить такого монстра.
Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио главный редактор издательства «Украина по-арабски» Мохаммад Фараджалах. И в продолжении темы информационной войны, в продолжении темы войны в головах, на сайте «Украина по-арабски» опубликована новость о том, что в Иране заблокирован доступ к российскому Яндексу. А у нас буквально позавчера Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об ограничении вещания на территории Украины еще 14 российских телеканалов из-за нарушения норм Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Об этом говорит член Национального совета на своей страничке в Фейсбуке. Что можете сказать об Украине по-арабски? Как она работает в общем информационном поле в этом направлении? Или...
Значит, наш портал с первых дней, когда именно мы заметили, что Украина действительно терпит серьезную войну, и в Украине разрушена в многих планах, мы не ждали никакой поддержки, мы начали сами, волонтеры, граждане Украины, арабомовных. Создали портал ежедневно, как можем, даем информацию об Украине на арабском языке, а подаем ее так, как именно по-украински. Отставим украинский интерес. Здесь привожу маленький пример. Даже Евроньюз, последний год, Евроньюз на арабском языке меняет слово «оккупация Крым» на арабском на слово «Россия присоединила Крым». Мы это заметили. Мы на русском подаем все время, пишем «оккупация», именно «эхтиляль». То есть здесь мы максимально можем. Очень трудно без поддержки, но в Google мы выходим в первых лентах, и арабский мир, за нами, у нас есть аудитория со всех арабских стран. К нам обращаются дипломаты иногда за консультацией, стараемся максимально подать именно объективную проукраинскую точку зрения.
Спасибо большое. Напомню, в гостях у Хроматика радио главный редактор «Украина по-арабски» Мохаммед Фараджалах.
Программа «Киев-Донбасс» продолжает следить за событиями в Ростове-на-Дону. Напомню, там сегодня разбился самолет «Боинг-737». Погибло 8 граждан Украины, и Министерство иностранных дел буквально вот только что опубликовало фамилии погибших украинцев. Я зачту. Это семья Цигельских. Цигельских Павел, 1975 года рождения. Цигельский Данила, 2011 года рождения. И Цигельская Светлана, 1985 года рождения. Также среди погибших украинцев Жанна Андреева, 1991 года, Валентина Сомина, 48 года рождения, Владимир Федянин, 1980, Татьяна Кравченко, 65, Анна Сергеева, 1990 года рождения. Мы приносим свои соболезнования, а наша коллега Ирина Ромалийская сейчас находится в Ростове-на-Дону Российской Федерации, и вот буквально недавно она записала интервью по поводу падения Боинга, и вашему вниманию, пожалуйста.
Куда, в частности, украинцев свозятся? И по данным российской стороны, там лишь на списке, что 7 украинцев, по данным консульской службы, 8. Простите, в этой
ситуации. Честно сказать, не знаю. По моим данным, из пассажиров было 7 граждан Украины. Все фрагменты, не взирая на чье гражданство, для нас сейчас нет никакой разницы. Ко всем фрагментам, извините, трагедия такая, поэтому относится одинаково. Поэтому одна и та же, конечно. Пока вот на данном этапе, на настоящем моменте, когда производится неотложное следственное действие, процедура единая. Потом, конечно, может быть, там будут какие-то нюансы, связанные с международными договорами, правилами установленными. Это может быть.
И куда будет свозиться?
Я, извините, не могу вам сказать, куда будет следиться.
А опознание будет проходить в одном месте, вне зависимости от гражданства?
Конечно, следствие же будет проходить в России.
Ирина Ромалийская, наша коллега Громадского радио, которая сейчас находится в Ростове-на-Дону, записала интервью в Ростове с места события, с места падения Боинга, там, где погибло 8 граждан Украины.
Интервью с представительницей Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Оксана Коврижная. Мы разговаривали с Ириной Ромалийской. Ну а мы плавно подходим к окончанию второго часа программы «Киев-Донбасс». И я напомню, студия Алексей Бурлаков и Виктория Ермолаева. Услышимся мы с вами уже в 17.00, и с 17 до 19 будем с вами разговаривать на не менее важные и не менее интересные темы.
Оставайтесь на волнах Громадського радіо. Услышимся.